Аллилуйя, слава Богу. На чем мы остановились? Что мы должны были сказать друг другу? А, как ты любишь своего ближнего, да? Да, слава Богу. Вы сказали это? Никто не остался без любви ближнего. Слава Богу. Это Бог возлагает на нас такую, ну, обязанность, что ли, чтобы мы действительно любили ближнего своего. И это прекрасно, когда мы это делаем, потому что Бог, Он, все, что Он повелевает своим детям делать, это приносит благословение для Бога и для каждого из тех, кто это делает. Поэтому Бог хочет, чтобы мы были не только действительно слушателями, а и исполнителями Слова Божьего. Аминь. И Бог возлагает поэтому на нас ответственность. Потому что люди, которые не имеют никакой ответственности, они своевольные. Они люди, которые не проявляют той любви, которая угодна Богу. Но человек ответственный, он берет, возлагает на себя эту ответственность и старается быть исполнителем Божьего Слова. Вы знаете, Слово Божье говорит об Иисусе Христе, пророчество. Он возложил на себя правду как броню. То есть, что значит он возложил? Мы себе представляем, что он возложил на себя какой-то щит, да? Но на самом деле это была ответственность, чтобы жить в этой правде и показать эту силу и правду своим детям, своему народу и впоследствии своей церкви и так далее. Он возложил на себя, он взял на себя эту ответственность. И Бог хочет, чтобы каждый из нас был ответственен в своей жизни, в служении, ну и так далее. Мы поговорим сегодня именно об этом, об ответственности. И проповедь так и называется «Ответственность». Не надо напоминать о том, что нужно быть ответственными. Мы это прекрасно знаем, что нужно быть ответственными. Но я хочу поговорить и как об ответственности, так и о безответственности. Множество людей, даже верующих людей, которые обязаны быть ответственны за свое служение, за свою жизнь, они просто относятся к своему служению, к своей жизни безответственно. Иногда из-за упрямства, иногда от незнания или по какой, может быть, другой причине, но тем не менее мы должны сегодня поговорить об этом. И пусть Бог благословит нас познанием своей премудрости, чтобы мы приняли Слово, растворили его верой, и чтобы мы вышли сегодня не такими, как пришли, но вышли измененными и преображенными в образ Христа. Благослови нас в этом, Господь, и дай нам познавать истину Твою Духом Святым. И во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем Аминь. Аминь. Итак, в первом послании Коринфянам, 3 глава, мы прочитаем с 4 по 15 стих. Вы знаете эту историю, где Павел обращался к церкви, он говорил: «Я не могу говорить с вами, потому что вы еще как младенцы, я питал вас молоком, но между вами споры, распри, один говорит: я Павлов, я Аполлосов, я там тот, я этот». И он говорит: «Вы не плотские ли вы еще?» И дальше он говорит, наставляя церковь и открывая церкви эту истину, он говорит 4 стиха: «Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь». То есть мы видим, что есть люди, которые открывают истину, приносят истину. Конечно, во главе всех этих людей стоит Господь Иисус, который обучил своих учеников, которые начали нести истину по всему свету. И Бог показывает, что Он дает определенную норму. Да, вот, поскольку каждому дал Господь, Он дает норму веры, норму обязанностей, но у каждого есть своя норма. И дальше Павел наставляет церковь и говорит: я насадил, Аполлос поливал, но взрастил-то Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, ну, взращивающий. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что когда Павел говорит, что ни насаждающий, ни поливающий есть ничто, он не уничижает достоинство ни свое, ни своих соработников. Он просто хочет показать, что основа спасения и веры, она всегда за Богом. Он показывает, что мы проповедовали, вы уверовали. Мы исполняем свои обязанности, и ответственность лежит на нас сделать свою работу. Но когда мы делаем свою работу, Бог никогда не замедлит, чтобы не заметить твоей работы, а Он всегда будет рядом, и Он завершит начатое, в принципе, то же, что Он и начал через кого-то, Он завершит и поставит, как говорится, точку на твоем, на моем спасении, на спасении других людей. И нечего спорить. Все равно Бог завершит свою работу. Сколько бы ни было замыслов в сердце человека, но все равно будет исполнено то, что предусмотрел Бог. Аминь. И дальше Павел говорит: насаждающий же и поливающий – суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы – соработники у Бога. А вы – Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится. Смотрите, на основании, которое уже есть, Иисус Христос, каждый строит. Библия говорит, и Павел говорит, вы строите на этом основании, на основании Иисуса Христа, но каждый строит почему-то по-разному. Кто-то из золота, кто-то из серебра, вроде бы неплохо, но когда кто-то строит из сена или соломы, то это как бы не очень уважительно. Потому что основание одно, спасение одно. Но почему кто-то должен строить из золота, то есть вкладывать, трудиться, а кто-то может просто соломку, сено? И он предупреждает, предостерегает, что каждого дело обнаружится. И день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого. Каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Знаете, есть много людей, которые, они вот так, ну как бы спасенные. Ну как бы из огня спасенные, да? Но это такой скользкий путь. Потому что Библия неоднократно упоминает, как легко потерять свое спасение. И вот именно легкость потери спасения, она заключается именно вот в этом «как бы». Ну, я как бы приду, ну, я как бы пожертвую, потому что, ну, все кидают в корзинку, я кину, ну, все приходят, я приду, ну, как бы, так вот, поверхностно. И вроде бы ты как бы спасешься. Ну, как бы вот, знаете, вот это как бы, это просто безответственность к тому, ради чего умер Иисус Христос. Павел не осуждает таких людей. Он говорит, что, может, они и приобретут спасение, как бы. Но я бы не хотел, чтобы вы, коринфяне, и обращается к церкви сегодняшней, к современной церкви, и в том числе к нашей церкви, говорит, я бы не хотел, чтобы вы как бы, потому что я возложил на вас ответственность. Иисус все сделал. Он воспитал нас, как апостолов, в учении которых вы и должны пребывать. Но Он является спасением и все, и той завершающей стадией твоего спасения. Он. И когда придет суд Божий, который начнется, вы знаете откуда? Мы недавно говорили об этом. С Дома Божьего, да. То дело каждого обнаружится. Я хочу, чтобы каждый из нас, он был уверен в своем спасении. Не как бы, а чтобы у каждого была уверенность. Но для того, чтобы быть уверенным в своем спасении, то надо исполнять то, для чего ты призван. А если ты призван, то на тебе лежит ответственность. Ответственность лежит на каждом из нас. Не так как бы. Если ты, к примеру, если ты моешь посуду в церкви, чай, то на тебе лежит ответственность, чтобы чашки были чистые, так или нет? Есть люди, которые моют посуду, чай, ну, чашку моют. Знаете как? Все. Так вот, ну, как бы помыл, ну, сполоснул. Ну. Видели, вот, ну, особенно когда белая чашка, кто видел, что внутри налет черный? Да? Знаете почему? Потому что эту чашку моют безответственные мойщики. Но когда ты приходишь, знаете, один миссионер к нам приехал, ну, в гости, он служил в церкви однажды, а у нас мы, ну, чашки у нас стеклянные. Такие, как чашки, только стеклянные, не фарфоровые. И мы, у нас не было этой машинки, мы мыли всегда вручную, они всегда были блестящие. И этот миссионер, когда приехал, открыл шкафчик чай попить, он как увидел. Говорит, вау, я такого не видел. Где бы я ни был, всегда какие-то чашки черные. Я не хвалю ни себя, ни свою жену, особенно себя. Но его свидетельство было, что он был во многих, он миссионер, он ездит по многим церквям, живет у многих верующих, у служителей. И даже вот в таких мелочах видно, насколько человек ответственен, даже к чашкам. Я уж не говорю о служении Богу, когда мы призваны служить Ему. И Павел говорит, что дело каждого, оно обнаружится. Он называет нас соработниками у Бога. Вы понимаете, на какая ответственность лежит на каждом из вас? Я не говорю за чашки ответственность, а ответственность служить Ему, действительно служить Ему верою, правдою, и исполнять все, для чего ты призван, исполнять все, что Бог хочет, чтобы ты исполнял. Знаете, когда родители воспитывают своих детей, вот есть родители, которые постоянно говорят своим детям. Ну, то есть учат, наставляют, они говорят, говорят, ну, с одной стороны, правильно. Но есть другой тип родителей, которые не говорят. Они говорят, ну, пусть растет, пусть сам. Он еще маленький, придет время, с возрастом, все само собой придет. Но до определенного возраста и те, и другие, как бы родители им ни говорили, те и другие дети, до определенного возраста они все равно непослушны. Говори ему или не говори ему, он все равно не послушен. Ну, по крайней мере, мои дети такие были. До определенного возраста они все равно непослушны. Но это не только мои дети. Я говорю вам, что каждый ребенок, есть дети, которые перед родителями послушны, но только родители отворачиваются, они сразу же делают какую-то шкоду. То есть они ведут себя одинаково неправильно, независимо от воспитания. Но потом, если родители ведут себя безответственно к воспитанию своих детей и пускают все на самотек, не останавливают своих родителей, своих детей, или воспитывают не так, как нужно, то и дети вырастают такими же, безответственными. И потом эта безответственность приходит на воспитание ихних детей, то есть твоих внуков. Безответственность – это очень серьезный такой момент в жизни человека, и как верующего, так и неверующего человека. Как в мире говорят, яблоко от яблони далеко не падает. Вот так и безответственность родителей, она всегда породит у твоих детей ту же самую безответственность. И мир говорит, что это характер, или еще как-то это называют. Но человек, который знает духовную жизнь, он называет это правильно и говорит, за этим стоит дух. Бесовский демонический дух безответственности. Поговорим об этом, к чему эта безответственность приходит, приводит. Потому что за этим стоит бесовская демоническая сила. У дьявола, я всегда говорил и говорю, что у дьявола одна цель, две цели. Это уничтожить народ Израиля и уничтожить церковь Иисуса Христа. И вот когда человек попадает под влияние вот этого духа, то есть приходит безответственность, то это начинает происходить разложение. Разложение в характере человека, в его внутреннем человеке. Оно влечет за собой очень большие последствия. И в итоге это переходит и в отношениях, по отношению друг к другу в церкви. И церковь таким образом разрушается, и дьявол имеет успех. Знаете, в чем дьявола сила по отношению к церкви? В слабости верующего человека. А знаете, в чем слабость дьявола? Когда верующий человек силен, когда он ответственен, когда он смирен, ну и так далее, и так далее. Мы говорим сегодня об ответственности. Мы, как написано в первом послании к Коринфянам 3:9, как мы читали, «Ибо мы соработники у Бога». И когда мы читаем это послание, мы должны понимать, что быть соработниками у Бога – это значит делать то, что делают те, кто делает. То есть апостол Павел, апостол Петр, другие апостолы, другие мужи церкви, которые были, они соработники у Бога. Но кому они соработники, говорит Павел? Мы соработники кому? Первый труженик, который трудился для Бога и одержал победу, это наш Господь Иисус Христос. И быть соработником Иисусу Христу Павел хочет, чтобы они были, и он передает это наследие своей церкви, то есть нам, чтобы и мы были, как Павел, соработники Иисуса Христа. Что такое быть соработником? Это значит делать то, что делал он, или то, что он повелел делать. Есть много людей в церквях, которые много делают, но они делают то, что им нравится, или то, что они хотят делать. То, что не трудно, то, что легко, то, что так, без каких-то потерь. Вот это не буду, это буду, это хочу, это не хочу. Но вот такая занятость – это твои дела. Когда ты хочешь, не хочешь. Но это не Божье дело. И на такие дела Бог не дает тебе никакой ответственности. Естественно, соответственно, что если на тебе не лежит ответственность за свои дела, то ты безалаберный человек. Ты просто делаешь то, что тебе угодно. На тебе нету той ответственности. Когда у человека нет ответственности, значит, у него есть безответственность. И вот эта занятость своими делами, она отделяет от единства и приводит к потере ответственности вообще. Понимаете, человек, который отделен от единства, это значит, у него есть свои взгляды, свои желания, свои мнения, он считает лучше, чем кто-то знает, чем пастор, чем лидер, чем брат, сестра, он знает лучше. То есть он отделен от единства, и, соответственно, он лишен или лишает себя, или уже лишен ответственности. То есть он становится безответственным. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому Иисус, он умоляет Отца в молитве своей и говорит, что я даже не о дарах Духа Святого прошу тебя, Отец, а чтобы они были едины. Потому что когда ты в единстве, то ты имеешь эту ответственность, и когда кому-то плохо, ты сопереживаешь с ним. Когда кто-то что-то делает, даже если ему хорошо, ты всегда стараешься помочь и радоваться с ним. Ты соработник. У тебя единство. И дело одного становится делом двоих или всех. Когда человек ответственен, уходит и эгоизм, уходит то, о чем мы говорим всегда, само, самомнение, самовозвышение, само, оно тоже уходит. Вот к чему приводит ответственность. Где был Адам, когда Ева ела плод? Где был Адам? Вы знаете, сатана выбрал этот момент, когда Адама не было рядом. Вот он же знал, что женщина дана мужчине, чтобы помогать, поддерживать. И чтобы, когда он поклоняется Богу, и она поклонялась Богу. Когда он имеет общение с Творцом, чтобы и она имела общение с Творцом. Когда он делает дела Божьи, ухаживая за садом, за животными, и она помогает ему во всем. И дьявол там где-то ползал, где-то этот змей ползал по этим деревьям. И он не просто ползал, он выжидал момент. Он выжидал момент. И когда он дождался этого момента, а что это был за момент? Была проявлена безответственность. Он дождался момента, когда они были не вместе. И вот это момент единства, он сегодня присущ в церкви. Когда церковь едина, когда церковь в любви и в радости, и в мире пребывает, и поддерживает друг друга, когда каждый ответственен за другого, когда каждый ответственен за свое служение, за свои отношения, за церковь, в конце концов, за которую умер Иисус, когда на каждом лежит эта ответственность. Тогда есть единство. И когда есть единство, ответственность функционирует. И Бог благословляет такую церковь. Бог благословляет таких людей, когда они вместе, когда они не оставляют друг друга. Конечно, мы можем философствовать, ну, мало ли, куда он отошел, может, Адам в туалет пошел или еще куда-то. Но это все слова. Но суть в том, что его не было рядом. И дьявол выбрал момент. И сегодня, если человек безответственный в церкви, дьявол только ищет этот момент, чтобы коснуться этого человека, искусить его, обмануть, оболгать и так далее. Вот почему необходимо в церкви иметь такую вот ответственность, сохранять единство, о котором молился Иисус Христос. Итак, мы видим, что безответственность, она приводит к серьезным проблемам. И также в церквях бывает момент, когда у людей есть желание первенствовать. Я лучше кого-то. Я лучше знаю. А я тут ни при чем. Меня не надо это трогать. Я вот это не буду делать. Знаете, это называется халатность. Халатность твоему призыву Божьему. Халатность твоему служению. Когда человек делает то, что он хочет, не хочет, когда он капризный, как маленький ребенок, это просто-напросто халатность. И из-за этого рождается вот такой момент неподдержки друг друга. А что я должен делать? Вот ты и делай. Ты хочешь, ты делай. Вот ты делай. А ты сам делай. Не надо меня это вот. У меня свое, свои дела, у меня свои термины, у меня свое время, у меня свое желание, у меня... Все. Это человек, который не поддерживает единство. Только в тебе появилось такое желание «не хочу, не буду». Да, я вспоминаю ребенка, который падает на пол и ногами бьет и кричит «не хочу, не буду». Да. Есть такие дети? Вот эта неподдержка друг друга, она, как правило, не как правило, а я думаю, что она всегда приводит к безответственности. И очень часто безответственность одного приводит к проблеме другого. Потому что человек, проявляя свою безответственность к брату или к сестре, ну, он же не хочет показать свою безответственность. Он хочет показать свое непосредственное участие, да, и сделать вид, что он так сопереживает, и сделать вид, что он, ну, надо же что-то посоветовать. Надо, не надо, правильно, неправильно, по-словно, но надо что-то посоветовать. И приходит проблема к другому человеку. Это как, эта безответственность, она как инфекция, может распространяться внутри какого-то общества. Как в церкви, так и в любом обществе. Даже в обществе неверующих людей. Поэтому безответственность, еще раз говорю, она приводит всегда к серьезным проблемам. Мало того, безответственность становится чертой характера, она становится сущностью человека. То есть мы, как верующие люди, как я уже говорил, мы уже понимаем, что за этим стоит дух. Это значит, что дух живет, бесовский дух живет в верующем человеке. Вы скажете, у верующего не может быть духов? Сколько есть верующих людей, которые горды, надменны, которые лгут, клевещут? Могут быть духи. Просто Дух Святой уходит. А дьявол принимает вид ангела света и доказывает свои права, прикрываясь, ну, это же верующий человек. И таким образом вот эта вот безответственность, она передается по наследству и так далее. Вы помните историю с Авелем и Каином? Бытие, 4 глава, 9 стих. Они были изгнаны, Ева и Адам, за свою безответственность. Родили детей. Старший был Каин. И вы знаете, что случилось. Мы не будем обращаться ко всей этой истории. Но в 9 стихе пришел Господь и говорит Каину: «Где Авель, брат твой?» И он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату своему?» Да? Ну, казалось бы, обычная история, убил, скрыл, но на самом деле здесь лежит момент безответственности, потому что Каин был старший брат, и на нем лежала ответственность за своего младшего. В любой семье это правило действует по сей день. Старший брат, он ответственен за своего младшего, ну, или за сестру, то есть старший ребенок в семье, так скажем. Он ответственен за своих младших. Я вспоминаю, когда еще был, ну, я не помню, может, первый, второй, третий класс. И у меня старший брат, он на 6 лет старше меня. Мама с папой работали целый день, у нас каникулы. И, ну, что делают дети на каникулы? Тогда еще, тогда было нормально, выбегаешь, гуляешь, целый день на улице. И вот я в своей компании, он свой, ну, он постарше, 6 лет все-таки, у него уже там уже на девочек заглядывали, там, или другие взгляды были. А мы что, пацаны еще? Но когда приходило время, ну, утром мама оставляла покушать, а когда приходило время что-то покушать, он всегда знал, где я. Он всегда знал, где мы можем играть, либо в футбол, либо в какие-то другие игры, или еще чего-то делать. И приходило время, он меня звал, мы шли всегда в магазин, покупали молоко, булочку, батон, и обедали. Ну, тогда такой был обед. Это сейчас бы я бы не пошел на такой обед. Тогда выбора не было. Но на нем была ответственность за своего младшего брата. И где бы я ни был, он меня находил, забирал, мы кушали, он за меня был уже спокоен, выходили на улицу, и дальше иди играйся, младший. Он в свою компанию, я в свою компанию. Ответственность. Но когда Бог приходит к Каину и говорит, где Авель, брат твой? Он говорит, а я что, сторож брату моему? Откуда мне знать? Понимаете, безответственность. Старший, он всегда, даже брат в семье, он всегда ответственен за младшего. И в жизни так, и в церкви. И в церкви та же система ответственности от старшего к младшему. В первом послании Петра, 5 глава, 5 стих. Петр обращается к церкви и говорит, так же и младшие, повинуйтесь старшим. Не просто вы должны быть в повиновении, но вы должны понимать, что у старшего есть ответственность за вас. А старший, в свою очередь, он должен понимать свою ответственность за младшего. Я не говорю по возрасту и не говорю о том, сколько времени кто верующий. Это не определяет твое старшинство. Но в церкви есть определенные служения и определенный духовный рост. И если ты в духовном росте немножко старше, я еще говорю, не по возрасту, то на тебе лежит ответственность за младшего твоего, кто еще не достиг того уровня, на котором ты. Ты стремишься к высшему уровню, но и не забывай о своих младших. Потому что у тебя ответственность помочь тем, кто младше тебя. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть, другими словами, когда мы читаем это послание, мы понимаем, что человек безответственный, он становится гордым, он становится несмиренным. Ответственность потеряна, значит, приходит безответственность и приводит за собой еще гордость, смирение и еще пятерых. То есть всем приходят. Гордость, смирение мы уже знаем. Не смирение, извините. Поэтому в обществе, когда есть человек ответственный, очень легко быть безответственным. Когда в обществе есть ответственный человек, легко быть безответственным. Потому что когда ответственный что-то делает, то легко под общий шумок показать, что я тоже участвовал. Да, вот у нас, например, коллектив какой-то, и коллектив чего-то и один человек, который старался, делал что-то, работал, и вдруг у него получилось. И все остальные говорят, вау, у нас такой дружный коллектив, умный, мы все это, вот видите, что мы достигли. Благодаря одному. А что были остальные? Они были безответственны. Но если же общество что-то делает и не получилось, то вы знаете, что происходит с тем ответственным? Все шишки на него. Да? Ну, кто виноват? Невестка, как говорят в народе. Вся потом ответственность ложится на того ответственного. Встречали такое в жизни? Козел отпущения. Иисус, Он добровольно возложил на Себя весь грех мира. Вы понимаете, как Он понимал эту ответственность за всех людей, за тебя, за меня сегодня. Он понимал эту ответственность перед Отцом. Вот так в церкви очень многие люди, они безответственно служат Богу. И когда человек первое проявление безответственности – это его гордость. Это его надменность. Вот я много советую вам, чтобы вы примерно разбирались, и очень часто об этом говорю, что если мы видим в человеке какие-то проявления, мы уже можем сделать какие-то выводы об этом человеке. И золотое правило – прежде чем слушать, что тебе говорят, сначала посмотри, кто тебе говорит. Это поможет каждому из нас правильно относиться к другим. Но в церкви очень часто так бывает, что люди, которые надменны и горды, они создают вид, что они и заботливы, и поддерживают, и благочестивы. Но на самом деле они проявляют свою безответственность через лицемерие. Потому что они не такие, какие есть внутри себя. Вы понимаете, я все говорю последствия безответственности сейчас. Мало того, что гордый, надменный, несмиренный, так ты еще и лицемер, так ты еще и лжец. Потому что говоришь одно, делаешь другое. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Павел обращается к филиппийской церкви и говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но делайте все по смиренно-мудрию и почитайте один другого выше себя». Вы понимаете, здесь речь идет не только о смирении, здесь речь идет и об ответственности. Потому что если человек ответственный и приходит, и тебя правильно наставляет, то на тебе лежит ответственность исполнить правильное наставление. И это все настолько переплетено, что если ты только нарушаешь какой-то один небольшой момент, безответственность получается в тебе, начинает действовать, тут же начинает рушиться все Божье благословение к каждому человеку, к тому человеку, который нарушает. Божья благодать уходит, Божья защита уходит. Знаете, само по себе желание быть выше, оно неплохое. Но когда у тебя желание быть выше кого-то, это плохо. Но если ты хочешь быть выше, будь выше себя. То есть уйди с того уровня, где ты стоял, возрасти в вере, возрасти в любви, возрасти в смиренно-мудрии, возрасти в любви к Богу, в любви к ближнему. Стань выше, то есть прояви любовь к ближнему больше. Ты сегодня стоишь здесь, хочешь выше, Бог никогда не будет противиться. Он поможет тебе. Но только ты хочешь стать выше кого-то, ты упал. Ты упал. И Бог тебя в этом не поддержит. Бог гордым противится. Все. Поэтому, если ты хочешь, еще раз говорю, быть выше, это очень хорошее желание. Но стань выше самого себя. Есть множество примеров для подражания, есть к чему надо учиться и к чему стремиться. Есть в Библии множество таких примеров. Поэтому вся проблема в желании стать выше, знаете, в чем заключается? Что когда человек хочет стать выше, даже самого себя, он переходит на эту ступень, но ответственность он оставляет на той ступеньке, где он был там. Вот это угроза для верующего человека. Желание стать выше – хорошее желание. Ты переходишь на новый уровень веры – не забудь за собой взять ответственность. Потому что чем выше твоя ступень ответственности, чем выше твоя ступень веры, тем выше ступень ответственности. Поэтому служение Богу – это и есть ответственность на любом уровне, где бы ни был верующий человек. На любом уровне. Будь ты только пришел в церковь, будь ты просто слушатель, незабывчивый, очень важно. Будь ты лидер какой-то, будь ты в каком-то служении, может, ты чашки моешь. Это служение Богу на любом уровне, оно должно быть ответственным. И относиться к этому надо очень ответственно, к любому служению. Безалаберность, она неприемлема для... Знаете, безалаберность – это слово, которое в немецком языке означает «элаборат», которое означает на немецком языке «разработка» или «тщательно продуманный». Ну, у нас просто не все знают немецкий, кроме меня. Я поучу вас немножко немецкому. «Элаборат» – это слово означает «тщательно обдуманный» или «тщательно обработанный продукт» или... Да? И это слово в немецкий язык пришло от латинского слова «элаборо», которое означает «стараюсь» или «тщательно работаю». И вот это алаберный человек, да? Ну, образно говоря. Но у нас в языке есть такое слово, которое называется «безалаберный», да? Слышали такое? Ну, детям когда-то говорили, да? Ты безалаберный там... Безалаберный – это значит человек беспорядочный в своем образе жизни, в итоге. Само слово «безалаберный» – это человек, который беспорядочный в своем образе жизни, в своих поступках. Он отличается неорганизованностью. Это человек небрежный и халатный, безалаберный. То есть все, за всем этим стоит вот этот дух безответственности. Послание к римлянам апостол Павел пишет в 12 главе. Мы прочитаем с 1 по 21 стих. Давайте с 1 по 8, а потом перепрыгнем. А вы дома почитайте, пусть это будет домашнее задание, римлянам 12 глава, прочитать всю и поразмышлять над нею. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Понимаете, Павел беспокоится о том, что верующий человек в церкви, он должен познавать волю Божью. И вот этот момент ответственности, он лежит на каждом верующем человеке. Это его обязанность. Он ответственен, чтобы познавать. Если ты ходишь в церковь, и воля Божья, которая есть благая, угодная и совершенная, она тебя не сильно интересует, то чего ты сюда ходишь? Зачем ходить в церковь? Если ты принял Иисуса Христа своим Господом, покаялся и захотел служить Богу, то ты должен понимать, что на тебе лежит ответственность, потому что ты стал частью Царства Божьего. Ты стал соработником у Бога, как мы читали. И не познавать волю Божью, не исполнять волю Божью, это безответственно. Вы понимаете, о чем я говорю? Дальше Павел говорит, «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Помните, в самом начале, когда мы читали, в самом начале, каждому по своей сколько нужно. Поэтому Бог возлагает на каждого из нас ответственность. На кого большую, на кого меньшую, но каждый ответственен. Нет ни одного истинно, я говорю, верующего человека. Я не говорю просто о верующем человеке. Нет ни одного истинно верующего человека, на котором бы не лежала ответственность. Если ты себя считаешь по-настоящему верующим, то ты должен осознать тот факт, что на тебе лежит ответственность. На пасторе лежит ответственность за всю церковь. На лидере домашней группы лежит ответственность за домашнюю группу. На служителе молитвенного служения лежит ответственность за молитву, которая молится за всю церковь. Но лежит ответственность. Кто моет посуду, на нем лежит ответственность, чтобы чашки были чистые. На каждом, но каждый, кто служит Богу в церкви, на каждом есть ответственность. И никто не может избежать, и никто не имеет права быть безответственным. Потому что, как мы уже говорили, безответственность одного может привести к проблемам другого, и в итоге разрушается церковь. Вот почему ответственность – это важная тема для нас сегодня. И поэтому о себе надо думать правильно. Не думайте о себе более. То есть, другими словами, это не надо быть высокомерным или зазнаваться, что ты лучше кого-то, о чем мы говорили ранее. Но думать скромно, по мере веры, под которую каждому Бог уделил. 4 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Итак, по данной благодати...» То есть, что такое данная благодать? Павел говорит, по данной нам благодати. Что такое данная нам благодать? Это Божье доверие. Мы всегда принимаем благодать Божью как какую-то роскошь, как какое-то желание исполнения наших желаний, благодать Божья. Нет, дорогие мои, Божья благодать – это значит, Бог тебе доверяет. Это значит, Бог тебя действительно считает своим сыном, своей дочерью. Это Его доверие к тебе. И Павел говорит, по данной нам Божьей благодати. Мы не заслуживаем эту благодать. Это Бог тебя возлюбил. А если Он оказывает тебе доверие, то ты обязан быть ответственным человеком. Итак, и как по данной нам благодати, мы имеем различные дарования. То имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Да? То есть, если у человека есть дарование пророчества, на нем ответственность пророчествовать. Пророчествовать – это не значит, что выдавать свои желания или свои взгляды или свои какие-то там мысли за пророчество Божье. То есть надо, если ты на тебе ответственно пророчествовать, пророчествуй по той мере, которую дает тебе Бог. 7 стих. Имеешь ли ты служение? Пребывай в служении. Моешь ли ты чашки? Мой чашки, но мой чисто. Учитель ли? Пребывай в учении. Увещеватель ли? Увещевай. То есть ответственность на каждое служение Бог дает. Видите? Раздаватель ли? Раздавай. Кто у нас раздаватель в церкви? Кто чай наливает? Да? Я что-то сейчас подумал об этом. Оказывается, наливать чай – это уже служение раздавателя. Поэтому наливай чай. Не экономь водичку, да? Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Понимаете? То есть Бог показывает, что на каждом служении возлагается ответственность верующего человека, члена церкви. На каждом есть ответственность. Что бы ты ни делал в церкви, мы перепрыгнем 20 стих. А дома вы почитайте всю главу. И в 20 стихе Павел подводит итог и говорит, «Итак, Дальше он говорит, что мы должны относиться, Богу служить и так далее, и так далее. И в 20 стихе, итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. То есть, когда мы говорим, если враг твой голоден, не воспринимайте это врага как человека, который вас там предал, оболгал или еще что-то. Здесь не о таких врагах идет речь. Я хочу, чтобы мы понимали. Потому что очень многие понимают Писание буквально, не уподобляясь значению многих слов. На одном из наших семинаров о толковании, о служителях, семинар был для служителей давненько, там была одна тема – правильное толкование и понимание Писания. Мы говорили об этом. И как люди не всегда правильно толкуют Писание, и когда мы читаем, если враг твой голоден, и мы думаем, что все враги, их надо накормить. Нет. Кому-то надо взять плеть и отхлестать кого-то. А от кого-то надо просто отвернуться. Так поступал Иисус. Поэтому мы должны понимать, кто наши враги. А кто наши враги? Это люди, которые просто не хотят слушать о Боге. Это наши родные, друзья, знакомые, близкие, люди, на которых мы молимся. В этом контексте мы должны понимать, что враг – это не твой враг, который тебя предал, который тебя хочет убить или хочет оболгать тебя, или еще чего-то. Здесь не о таких врагах идет речь. Отнеситесь к этому правильно. Но враг, который не стоит с тобой плечом к плечу и не служит Богу, вот такому накорми его. То есть покажи ему, что в тебе живет Христос. Если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие угли. То есть, другими словами, на тебе ответственность сделать это. Потому что иначе эти горящие угли, они будут на твоей голове. Потому что ты не исполняешь волю Божью по отношению к другим, а на тебе лежит ответственность. Вот почему Иисус говорит своим ученикам, идите и проповедуйте Евангелие всему миру. Он не просто их посылает, он говорит, на вас лежит ответственность. Я начал церковь, говорит Иисус. Я собрал вас, научил вас. И на вас теперь ответственность спасения мира. И вот эта ответственность, она распространялась, начиная от Иисуса, от его учеников. И сегодня поэтому каждый в церкви, на нем лежит ответственность нести Евангелие всему миру. Иначе нам придется за это ответить. Мы не можем не молиться за этих людей, за других людей. Нельзя быть эгоистом. Если мы приходим в молитву за церковь, то это не надо молиться за меня, за одного только лишь пастыря. Мы молимся за всю церковь, мы молимся за братьев, за сестер, за каждое служение, за детей, за каждого нуждающегося. У тебя есть твоя личная молитва, значит, ты ответственен за свою семью. Молись за своих детей, молись за свою жену. Но везде и во всем лежит ответственность на каждом из нас, без исключения. И в конце он говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Итак, мы разобрались, что враг твой – это человек, который, если голоден, это человек, который имеет притеснение, скорбь, бедствие или нужду. Поэтому враг – это не тот, кто тебя хочет оболгать или уничтожить. Твой враг – это тот, кто, не понимая своей ответственности перед Богом, что он есть творение Божье, он этого не понимает. Поэтому он твой враг. Но когда ты ему объяснишь это, он становится твоим другом. Имейте это в виду. Потому что Бог Он любит каждого человека. Каждый, даже неверующий человек, он творение Божье. Для нас есть привилегия. Бог сказал, что мы дети Божьи, но Он не отменил свою любовь к творениям Божьим. Поэтому каждый человек в этом мире, он имеет право на спасение. Но принести ему это спасение лежит ответственность на тех, кто уже принял это спасение. А это мы с вами. И если мы не будем нести Евангелие, мы не будем исполнять волю Божью. Если мы не будем молиться друг за друга и за других людей, мы не будем исполнять волю Божью. Вот почему ответственность так важна сегодня каждому верующему. И живя в ответственности, в этом состоянии, ты своим отношением к Богу, к церкви, ты созидаешь церковь. Ты никогда не предашь своего ближнего, ты никогда не предашь своего пастыря, если у тебя есть действительно вот этот момент ответственности. Вы понимаете, о чем я говорю? И вся церковь да скажет аминь.